Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, вопрос о том, нравится ли тебе классическая музыка, является таким вопросом, на который есть только один ответ. Конечно, нравится. То есть ни один нормальный цивилизованный человек никогда в жизни не признается, что ему не нравится классическая музыка. Классическая музыка нравится всем. Но вот дальше вопрос, который следует, да, какое у тебя любимое произведение в классической музыке, сразу ставит тебя в тупик. Начинаешь вспоминать пятый класс, уроки музыки, которые были в школе у нас, да, даже для таких людей, как я, которые лишены музыкального слуха вообще напрочь при рождении, даже для них проводились эти уроки музыки, и начинаешь произносить что-то невнятное, типа, ну, ты знаешь, мне очень нравится пятая симфония Бетховена, надеясь, что Бетховен, по крайней мере, пять симфоний написал. Ведь мог написать четыре. И тогда совсем неудобно получается. Большую часть жизни мы живем с вами, слушая музыку, у которой достаточно короткий срок жизни. Сейчас есть масса передач, такие как «Суперстар», где ты слушаешь хиты, которые слушали 10 лет назад, и думаешь, ну неужели вся страна вот это когда-то слушала, вообще вот все 140 миллионов человек? А классическая музыка – это такая вещь, которую, с одной стороны, все уважают, все любят, но, с другой стороны, никто не слушает. Ну, или никто не слушает регулярно. Я понимаю, что есть исключение из правил. То есть, вот, когда я рассказывал о том, о чем будет проповедь в это воскресенье, несколько людей сказали, что нет, ну, почему? Я слушаю. Все, то есть, все, кому говоришь, все говорят, что нет, я вот другой, я слушаю. Но, в общем и целом, ее никто не слушает. Библия очень похожа на классическую музыку. Библия является практически таким аналогом классической музыки, потому что ее все уважают. То есть, когда ты начинаешь говорить о Библии, когда ты начинаешь говорить о Слове Божьем, все говорят о том, что я жутко люблю Библию. У меня даже на прикроватном столике лежит Библия. Но ее никто не читает. Никто не слушает. Но все жутко уважают и все жутко любят. А Генри Торо сказал следующее про музыку. Он говорит, что люди говорят, что они страстно любят музыку, но в большинстве своем они ведут себя так, как будто и не слышали о ее существовании. И в этом смысле Библия очень похожа на классическую музыку. Все говорят, что любят ее, но просто никто ее не слушает. Но сходство Библии с музыкой, и в частности с классической музыкой, на этом не ограничивается. В своем последнем послании, в своем последнем письме, обращенном своему близкому ученику, апостол Павел во втором послании к Тимофею, обращаясь к нему, напоминает ему о самых важных вещах в его жизни. И говоря о самых важных вещах, одна из последних вещей, которые он касается, один из последних тезисов, который он хочет, чтобы Тимофей усвоил, он напоминает ему о важности священного писания в его жизни. В почтении Господа и снова его давайте встанем и прочитаем стихи с 15 по 17, 3 главы, второго послания Тимофею. «Ты с детства знаешь священные писания, а они способны сделать тебя мудрым для спасения через веру во Христа Иисуса. Все писание вдохновлено Богом и полезно для обучения, обличения, исправления, для упражнения в праведности, чтобы Божий человек был совершен и готов для любого доброго действия». Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты помог нам увидеть, что Слово Твое, Писание соединяет духовные и чувственные аспекты нашей жизни, соединяет их в одно единое целое. Говори с нами сегодня, Господь, и дай нам, уходя из зала сегодня, любить Твое Слово еще больше. Во имя Твое мы молим с вами Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Людвиг ван Бетховен, говоря о музыке, сказал следующее. Он говорит, что музыка – это посредник между чувственной жизнью и духовной жизнью. Вот схожесть Библии с музыкой не заканчивается на том, что ее все любят, но никто не слушает. Схожесть Библии с музыкой заключается еще и в том, что Библия также является посредником между чувственным и духовным. Она соединяет воедино, это слова, которые соединяют воедино нашу чувственную жизнь и нашу духовную жизнь. Кроме всего прочего, Библия – уникальная книга, удивительная книга. Библия, она напоминает чем-то симфонию. Она напоминает чем-то оркестр, потому что это одна книга, которая написана была 66 авторами. Сегодня мы поговорим с вами о четырех особенностях Библии. Мы поговорим с вами о том, чем является Слово Божие, о том, чем оно отличается от всех других книг. Прежде всего, мы начнем с вами с того, что это книга, которая была проверена веками. Это не просто книга, которую кто-то написал, и кто-то сказал, что это Слово Божие. Это книга, которая на протяжении веков подтверждает свою репутацию. Когда я сажусь в самолет, я хочу знать, все ли в этом самолете проверили. Ну, потому что очень неудобно, когда самолет начинает падать. Мне нравится то, что в самолетах системы безопасности дублируются. Мне нравится, что там не одна система безопасности, а там три системы безопасности. Так что, если что случится, что если выйдет из строя какая-то одна система, другая ее подхватит. Мне это очень нравится. Поэтому, когда я сажусь в самолет, у меня есть некая уверенность в том, что я все-таки долечу до места назначения. Ну и кроме этого, у меня есть, конечно, надежда на то, что Бог услышит мои молитвы. Мне хочется доверять свою жизнь вещам, которые были проверены веками. Вот Библия является такой книгой, которая была проверена на протяжении веков. Это не просто книга, которую написали, сказали, что это Слово Божие. На протяжении тысячелетий Библия проверялась ее действие. Но кроме этого, есть масса вещей, которые были проверены веками, которыми мы не пользуемся сегодня. Для того, чтобы осветить свой дом, мы не пользуемся свечами. Ну, если только у нас не перегорели пробки, если только мы забыли заплатить за электричество, и нам его отключили, или если вдруг электричество отключили вообще во всем доме, и сидишь, ждешь, когда его включат опять. Вот за исключением этих случаев мы не пользуемся свечами. Есть масса вещей, которые были проверены веками, которыми мы не пользуемся сегодня. Библия не одна из них. Библия – это не просто книга, которая работала на протяжении тысячелетий. Библия – это также книга, которая работает и действует сегодня, работает в наших сердцах сегодня. Кроме всего прочего, третья вещь, о которой мы поговорим, это то, что Библия – книга, понятная всем. И я понимаю, что когда ты слышишь о том, что Библия – это книга, понятная всем, то первое чувство у любого человека, который когда-либо пытался читать Библию, это вот, ну, совсем ни разу непонятное. Особенно, вот ты когда-нибудь пробовал читать вот все эти ижи, есмь, все эти родословия, вот все это, ну, совсем непонятно. Ну, просто ни разу непонятно. Мы поговорим с вами о том, что на самом деле Библия – это книга, чье послание действительно понятно любому человеку, который ее читает. И, наконец, последняя вещь, которую мы затронем сегодня, это то, что Библия является мерилом истины и жизни. Это не просто Слово Божие в каком-то эфемерном понятии этого смысла. Это Слово Божие, обращенное непосредственно к нам. Мы уже начали говорить с вами о том, что Библия, она как симфония, это не просто одна книга. Священное Писание – это на самом деле 66 книг. 66 книг, которые пишутся на трех различных языках, пишутся на протяжении нескольких тысячелетий, пишутся авторами, которые принадлежат к абсолютно разным слоям населения. Есть люди, которые вложили свой вклад в Священное Писание, которые были царями. Есть люди, которые были пастухами. Здесь есть воины и премьер-министры. Люди, принадлежащие абсолютно разным слоям населения. И тем не менее, когда берешь Библию и читаешь ее от корки до корки, то у тебя складывается такое впечатление, как будто эта книга написана в унисон. Как будто они знали о том, что писали другие люди. Книга, которая пишется на протяжении нескольких тысяч лет, 66 книг, а читается как одно единое целое. У симфонии есть один автор, есть композитор, который написал музыку, но есть много исполнителей, которые эту музыку исполняют. И как раз успех симфонического оркестра зависит от того, насколько в унисон они будут звучать. То же самое в Священном Писании. Несмотря на то, что есть много авторов, есть много исполнителей, Библия – это, с одной стороны, слово Бога, но, с другой стороны, и слово человека. Есть много исполнителей, но автор все равно, вот в общем, в глобальном, автор с заглавной буквы – один. Есть люди, которые написали небольшие вещи в Библии. Есть люди, которые написали, как апостол Павел. Практически половина всего Нового Завета написана апостолом Павлом. То есть так же, как в симфоническом оркестре, есть вот струнная секция, которая играет часто, а есть человек, который один раз вот тарелками прозвучал за весь оркестр. Мне всегда было интересно, они зарплату одинаковую получают или нет? Ну, потому что явно, что работа разная. То есть вот одни люди на протяжении всего концерта напрягаются, а другой человек один раз ударил, и все, и тут же получает зарплату. И вся его работа сводится к тому, чтобы один раз ударить. Я надеюсь, что нет здесь людей, которые как раз играют на тарелках, чтобы потом можно было хорошо общаться. Кроме всего прочего, очень важно как раз вот видеть, что Писание звучит в унисон. Это одно единое целое. Первое, о чем мы поговорим с вами сегодня, о том, что когда дело касается канона, когда дело касается того, как у нас появилась книга, появилась Библия, то как раз мы видим, что это книга, которая была проверена веками. Евреи – достаточно практичный народ. Для евреев очень важно, что работает. Вот что работает на протяжении веков? Вот что проверено? Что действительно полезно? И поэтому, когда мы говорим с вами о каноне, то вот канон – это, то есть те 60, почему именно 66 книг, почему не больше, почему не меньше? 66 книг – это как раз книги, которые работали на протяжении веков. Существует три очень простых критерия того, почему именно эти книги включались в канон. Первый критерий – считалось ли это Словом Божьим на протяжении достаточно длительного времени? Считалась ли та или иная книга Словом Божьим? И написал ли ее человек, который действительно общался с Богом? Когда дело касается Ветхого Завета, то даже исторические книги Ветхого Завета пишутся пророками, пишутся людьми, которые не просто говорят, каждый из нас говорит с Богом, не просто говорят с Богом, но Бог отвечает им, и отвечает им регулярно, и говорит через них регулярно, постоянно. Это люди, которые общаются с Богом близко, люди, которые слышат Бога. И Ветхий Завет пишется такими людьми. Ветхозаветные писания – это писания, которые написаны людьми, тесно общавшимися с Богом. Это важный критерий. Важный критерий того, почему эта книга работает, почему это считалось Словом Божьим. Пророки – это люди, которые, знаете, не любят говорить, «А я тебе говорил, а я тебя предупреждал». Потому что в их жизни раз за разом так и было. Они предупреждали царей, цари не слушали их и получали по заслугам. Они предупреждали народ, народ не слушал их, и народ получал по заслугам. Это книги, которые были признаны Словом Божьим. Второе – это книги, которые работали как Слово Божие в общине. Это книги, к которым раз за разом приходили за утешением, за ободрением, за наставлением, за всеми теми вещами, о которых и пишет апостол Павел. Обращаясь к Тимофею и говоря о том, что все писания, он говорит именно о ветхозаветном каноне, он говорит о том, что это книги, которые полезны для обучения, для наставления, для исправления, потому что на протяжении тысячелетий они именно эту роль и выполняли. На протяжении тысячелетий они именно так и работали. На протяжении тысячелетий это книги, к которым прибегала община для того, чтобы понять, как правильно жить. Наконец, третий критерий, очень важный в каноне. Это книги, за которые люди готовы были умереть. На протяжении практически 300 лет, первых 300 лет существования церкви, существования общины верующих, христиан, церковь гнали. И когда мы думаем сегодня, ну, цифра 300 звучит, может быть, не так внушительно, особенно если ты думаешь про 300 рублей. 300 лет – достаточно большой срок. Это срок существования Америки. Это срок существования города Санкт-Петербург. Вот на протяжении всей, представь себе, на протяжении всей истории Санкт-Петербурга церковь гонит. И одна из вещей, которую во время гонений как раз ищут, это Писание. И вот здесь тест достаточно простой. Готов человек умереть за эту книгу или нет? И раз за разом мы видим, что книги апокрифы как раз являются апокрифы, потому что люди говорили, что вот это забирайте. Вот эту книгу, пожалуйста, можете забрать вообще без проблем, забирайте. Но вот эти послания Павла, например, нет, вот за эти послания я готов умереть. Вот за эти послания я готов отдать свою жизнь. Очень важный критерий. И на протяжении веков канон формируется именно таким образом. Формирование канона Ветхого Завета завершается приблизительно к 5 веку до нашей эры. То есть к тому моменту, когда пишутся последние книги, завершается формирование канона Ветхого Завета. К тому моменту, когда Христос проповедует, все уже знают, что такое ветхозаветный канон. Все уже знают о том, какие книги вошли в этот канон, а какие книги нет. Канон Нового Завета, его формирование завершается достаточно рано, к концу 1 века. Окончательно оформилось это формирование канона в 397 году Карфагенским собором. Но единственная причина, почему до этого церковь не оформляла официально, что вот 39 книг Ветхого Завета, 27 книг Нового Завета, заключается именно в том, что церковь гнали. Ну, не было возможности у церкви собраться вместе и сказать, хорошо, а какие книги действительно мы признаем Словом Божьим? Потому что когда тебя гонят, когда ты вынужден выживать постоянно, ты об этом не думаешь. Более того, критерий простой. Вот за эти книги я готов умереть, за эти книги нет. Вот канон, вот Слово Божие. Вот книги, которые к Слову Божьему не относятся никак. Это Слово, проверенное веками. Это не просто Слово, которое кто-то пришел и сказал, что вот это Слово Божие. Не было такого момента, когда Бог, вот, разверзлись с небеса, и Бог сказал, вот эти 66 книг, 39 книг Ветхого Завета, 27 книг Нового Завета, сие есть Слово Мое, дети мои. Такого не было. А в этом и не было необходимости. Просто год за годом люди понимали о том, что является Словом Божьим, а что нет. Мы смотрим сейчас на это несколько по-другому. Мы смотрим сейчас на канон скорее глазами людей, которые привыкли к бульварной прессе, которые не могут даже электронную почту сейчас открыть для того, чтобы не столкнуться, что действительно происходит за дверями Аллы Борисовны Пугачевой. Конфликт Кристины Орбакайте с ее гражданским мужем. Правда, факты, истории и так далее. Почту нельзя открыть для того, чтобы не увидеть эти заголовки. Нам кажется постоянно, что нам чего-то не додают, кто-то нам правду не дорассказал. Есть какие-то еще вещи, есть какие-то еще... Вот апостолы захотели консолидировать власть в своих руках, захотели все деньги прибрать себе. Церковь захотела стать главенствующим институтом в обществе, и поэтому они исключили некоторые книги из Священного Писания. Вот поэтому они не рассказывают нам всей правды. Особенно во время Пасхи. Очень популярна там вся правда об Иисусе Христе. Там все Евангелия от Фомы, Евангелия от Иуды. Раз в год регулярно что-то появляется. Книги, которые не вошли в состав канона, никогда не были частью канона. Не было такого, что вот книги какие-то считались каноническими, а потом мы их выкинули из канона. Как только книга становится частью канона, частью 66 книг, все, она вошла в канон. Были книги, которые не были изначально частью этого канона. Песнь песней. Потому что, ну, не может Бог говорить о сексе. Ну, не может. Ну, Бог о сексе не говорит. Бог говорит о десятине. А о сексе нет. И эсфирь. В книге не упоминается имени Бога ни разу. Ну, не может такого быть, чтобы имя Бога не упоминалось, и это было Словом Божьим. И, наконец, Экклезиаст. Когда ты становишься верующим человеком, у тебя в жизни все будет хорошо. Но не может книга, которая говорит о том, что в жизни все плохо и несправедливо, быть частью канона. Это потом только со временем люди увидели как раз на самом деле, что нет, не все в жизни верующего человека как раз окрашено в розовые тона. И есть огромная мудрость в том, о чем говорит Экклезиаст, не говоря о том, что книга завершается как раз жизнеутверждающим тезисом. О том, что начало мудрости – это страх Господень. Когда ты доверяешь свою жизнь Богу, то ты смотришь на несправедливость по-другому. Не обязательно упоминать имя Бога, не обязательно говорить «Бог, Бог, 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 Бог» для того, чтобы увидеть, как Бог действует в жизни. И в книге «Исфири» настолько явно, настолько очевидно, что Бог действует, что как ее не включить в канон? А песни песни люди видят, что вот эту страстную любовь Бог и создал, Он и есть Творец этой любви. И постепенно эти книги становятся частью канона. Они вливаются в эти 39 книг Ветхого Завета. Но не было такого, что какие-то книги были частью канона, и потом их выкинули из него. И достаточно весомые причины, почему книги не входили в канон изначально. Самая простая причина. Эти книги, то, что называется апокрифа, да, они не называют себя Словом Божьим никогда. В книге Маковеев как раз говорится о том, что время пророков прошло. Время людей, которые говорили с Богом, прошло. Их нет больше. Эти книги не называют себя Словом Божьим. Они не говорят о том, что Бог говорит через них. На протяжении веков эти книги не считались частью канона. На протяжении веков люди как раз понимали, что это не является частью канона. Более того, люди знали, что какие-то книги, там, например, тоже Евангелие от Иуды, Евангелие от Фомы, это гораздо более поздние подделки, они просто понимали этого. Не говоря уже о том, что эти книги просто противоречат Священному Писанию. Есть моменты в этих книгах, апокрифических книгах, которые противоречат всему остальному учению Библии. Именно поэтому они и не вошли в канон. А у нас очень часто подход к этому такой, что нам компот не доливают. Нам правду все не рассказывают. Есть какие-то вещи, которые нам не договаривают. Вот нам нужно теперь обратиться, посмотреть еще на Евангелие от Фомы. Тот же Дэн Браун, который выстроил практически всю свою карьеру на том, что говорит, что ребята, церковь вам не рассказывает всей истины. Вот я сейчас расскажу вам всю истину. И знаете, меня веселит то, что Дэн Браун избрал Евангелие от Фомы в качестве одного из основных аргументов. Аргументов того, о том, что церковь на протяжении всей своей истории притесняла женщин. На протяжении всей своей истории церковь не давала женщинам слова. Церковь зажимала женщин, притесняла женщин и так далее. Хотя ты смотришь на Священное Писание, ты видишь, что христиане были первыми, кто начали обращаться к женщинам как к равным. В отличие от всей остальной культуры, это было революционным. Когда Павел пишет о том, что он сделал, он усыновил вас, сын – это человек, который наследует твое имя, твое состояние, все, что у тебя есть – это сын. А Павел говорит о том, что женщины, вы тоже можете быть вот тем, кто наследует все состояние Бога. Это было революционным. Евангелие от Фомы заканчивается вообще каким-то странным пассажем. Симон Петр сказал им: «Пусть Мария отойдет от нас, так как женщины недостойны жизни». Иисус сказал: «Нет, я выведу ее, чтобы сделать мужчиной, чтобы она также смогла стать живым духом, схожим с вашим, ибо каждая женщина, ставшая мужчиной, войдет в Царствие Небесное». Инструкция по эксплуатации, как сделать трансвестита. От второго или третьего века. Это бессмысленный текст. И представляете, да, что теперь вот за этот текст ранняя община должна умирать, что люди должны... Евангелие от Фомы, вот это настоящая правда. Вот все остальное, то, что написал Матфей, Лука, Марк и Иоанн, это неправда, но вот от Фомы действительно. Вот прям как к нам говорил Господь, что женщины не наследуют Царствия Небесного до тех пор, пока не станут мужчинами. Именно поэтому эти книги не входят. А не потому, что кто-то скрывает истину. Евреи очень практичный народ. Они отбирают книги, которые работают, у которых есть авторитет, у которых есть история, которые доказали свою состоятельность, а не просто любая книга, которая пришла в голову. Эдвард Янг описывает это следующим образом. «В этих книг нет ничего такого, что могло бы подтвердить их божественное происхождение». И дальше он говорит о том, что эти книги наполнены географическими неточностями, богословскими противопоставлениями Библии. Эти книги просто противоречат всему остальному, о чем говорит Писание. Поэтому они не вошли. Именно поэтому они почему-то другому. Но кроме того, что эта книга, которая была проверена веками, кроме того, что это слова, которые соединяют духовное и чувственное в одно единое целое, кроме этого, Библия – это также книга, которая работает сегодня. Это книга, которая действует сегодня. В послании к евреям в 4 главе мы читаем о том, что Слово Божие живет и действует. Оно острее, чем любой заточенный с обоих сторон меч. Слово Божие сегодня касается нас, сегодня обличает, сегодня ободряет, сегодня исправляет нас. Это слово, которое обращено к нам. Это не просто слово Божие вот в общем понимании этого слова. Это слово, которое Бог произносит именно к нам. Это то, как Он обращается именно к нам сегодня. И знаете, когда говоришь о том, что слово Божие само о себе свидетельствует, что слово Бога говорит само о себе, что это слово Бога, то, естественно, возникает сразу такое возражение, что это цикличный аргумент. Слово Бога является Словом Бога, потому что оно говорит, что оно Слово Бога. Но еще бы оно не говорило, что оно Слово Бога. И люди говорят, что нельзя использовать этот аргумент для того, чтобы доказать, что Библия это является вот Словом Божьим. Просто нельзя. А проблема в том, что каждый раз, когда ты прибегаешь к какому-то высшему авторитету, по определению более высокого авторитета нет. То есть сказать, что, вы знаете, вот Библия – это Слово Божие, потому что есть еще другое Слово Божие, которое говорит о том, что Библия – это Слово Божие. Хорошо, а что подтверждает авторитет этого Слова? И так далее. То есть каждый раз, когда ты доходишь до самого конца, доходишь до вот какого-то абсолюта, то ничего выше уже быть не может. И у любого человека сейчас есть высший авторитет. Каждый из нас привык использовать свой разум. Каждый из нас привык доверять вот каким-то логическим размышлениям в своей голове, правильно? И нет ничего, что мы не можем сказать, что я подумал о том, что я должен доверять своему разуму. Это тоже цикличный аргумент. Любой высший авторитет сталкивается с этим. Любой. То есть, когда Рене Декарт оказывается запертым там где-то в хижине, в швейцарских горах, а после схода лавины, и сидит в этой хижине, и не знает, что с собой делать, и начинает думать о том, что если в этом мире есть какой-то ужасный демон, который заставляет меня думать, что вот все вокруг меня и есть настоящая реальность, а этого на самом деле нет. Ну, потому что еще делать в швейцарских горах, когда холодно, ты в хижине, тебя завалило снегом, делать больше нечего, начинаешь сомневаться во всем. Декарт начинает сомневаться во всем. Единственная вещь, которую он говорит, я не могу сомневаться в том, что я сомневаюсь. Когнито эрго сум. Я думаю, значит, я существую. И получается вот этот вот высший авторитет, все. Выше ничего больше не может. Люди любят цитировать вот когнито эрго сум. Да, я думаю, значит, я существую. А после этого Декарт, кстати, вторую вещь, которую он вывел, говорит, я не могу сомневаться в том, что я сомневаюсь, и еще я не могу сомневаться в Боге. Потому что даже в швейцарской хижине, даже вот здесь, заваленным снегом, ну никогда в жизни мне не может прийти в голову идея выдумать Бога. Вообще никогда. Поэтому, должно быть, эта идея пришла извне. Я бы до нее не додумался. Две вещи, в которых он не может сомневаться. Писание свидетельствует само о себе. Писание говорит о том, что оно Слово Божие. Раз за разом на протяжении всех книг Священного Писания вы касаетесь их, подходите к ним и видите, что это Слово Бога. Но кроме всего прочего, любой человек, который читал Библию, может засвидетельствовать о том, что на нашей практике мы видим, что это Слово Бога к нам. Ты читаешь Писание, и Бог ободряет тебя. Ты читаешь Библию, и Бог утешает тебя. Ты читаешь Библию, и Бог учит тебя. Иногда Бог обличает тебя. Тогда неприятно читать Библию. Иногда Бог говорит тебе о том, что твоя жизнь должна быть совсем другой. Тогда не хочется читать Библию. Но Бог говорит тебе. Когда я читаю Макбета Шекспира, на каком угодно языке, ну, имеется в виду на русском, английском, Бог не говорит ко мне раз за разом. Макбет Шекспира не обличает меня. Иногда развлекает меня. Но редко когда ободряет. Пьесы Чехова, романы Толстого. Это все удивительные книги, хорошие книги, но они не работают таким же образом, каким работает Библия. Не работают так же, как работает Слово Божие в нашей жизни. И кроме того, что Библия говорит о том, что у нас Слово Божие, также Библия действительно действует в нашей жизни сегодня. И вы знаете, все это подводит нас к очень простой мысли, что неповиновение словам Библии – это неповиновение Богу. Неповиновение словам Библии – это неповиновение Богу. Но если мы действительно верим в то, что это Слово Божие, если мы действительно верим в то, что Бог обращается к нам через эти истории, то если я не слушаю Бога, если я не слушаю Его слова, я не повинуюсь Ему. Я не могу сказать, что, Господи, извини, пожалуйста, я не понял, повтори. Ну вот, честное слово, в первый раз не расслышал, Господи, пожалуйста, скажи еще раз, более явно. У меня нет этого выбора. Неповиновение словам Библии становится неповиновением Богу. И как раз в такие моменты мы обычно склонны говорить о том, что ну, я не совсем понимаю, о чем Библия говорит. Там так все напутано, там так все сложно. А на протяжении всего Священного Писания как раз мы видим раз за разом напоминание о том, что слова этой книги должны быть частью вашей жизни, они должны быть неотъемлемой частью этой жизни, потому что они соединяют чувственный аспект вашей жизни с духовным аспектом вашей жизни. Второзаконие, 6 глава, когда Бог через Моисея говорит, «И да будут слова сии, которые я заповедую вам сегодня в сердце твоем». Они должны быть неотъемлемой частью нашей жизни. Они должны быть неотъемлемой частью нашего естества. Эти слова, которые нужно постоянно напоминать, которым постоянно нужно учить, которые постоянно нужно читать. Опять-таки, существует огромное отличие. Да, там Малькольма Брэдбери можно прочитать один раз и не возвращаться к этой книге вообще никогда в жизни. Но Библия – это книга, которую ты должен постоянно читать. Это слова, которые должны пропитать нашу жизнь, они соединяют чувственное и духовное в одно единое целое. Это книга, которая понятна всем. Клайв Льюис как-то сказал, что, вы знаете, проблемы в Библии у меня возникают не с тем, что я не понимаю, а с тем, что я как раз понимаю очень хорошо. Любой из нас может сказать, что у меня проблемы не с 7 главой 1 послания к Коринфянам, не с 8 главой 1 послания к Коринфянам, у меня проблемы с возлюби ближнего твоего. Потому что, ну, как его такого любить? А Библия говорит, возлюби врагов твоих, думаешь, совсем уже как-то, я понимаю, что значит любить, и я понимаю, что такое враг, но мне не хочется этого делать. И вот здесь мы видим, что критерий понимания Библии, вообще, да, идея того, что Библия понятна всем, это как раз говорит о том, что учение Библии понятно для любого человека, который при помощи Бога стремится следовать Ему. И основная проблема возникает не с тем, что, мы не можем понять это разумом. Основная проблема у нас возникает с тем, что мы не можем принять этого в нашей жизни. Здесь не интеллектуальные критерии, не то, что нам не хватает разума. Здесь критерии как раз моральных качеств. Нам не хватает моральных качеств для того, чтобы принять это. А Библия понятна всем. Любому человеку, который подходит к ней. Библию можно не дочитать. Можно какие-то вещи, какие-то аспекты в Библии не понять. Библию можно перечитать. Именно поэтому очень важно смиренно прибегать к помощи ученых, к помощи людей, которые истолковывали текст до нас. Потому что слышишь иногда, а вот у нас в церкви пастор проповедует только Библию, ничего Библии, кроме Библии, вот только Библию, Библию, Библию. Только Библию пастор у нас в церкви проповедует, больше ничего. Думаешь, какой мудрый человек. 2000 лет истории толкования его не касаются. Ошибки, которые допустили люди, до него его не касаются. Он каким-то удивительным образом смог взять Библию и не трогать все это. Он каким-то удивительным образом является самым умным человеком на земле. Потому что мысль о том, что есть кто-то, кто разбирается в иврите, в греческом, в арамейском лучше, чем я, даже не трогает его. Или когда люди говорят о том, что в нашей церкви есть только Библия и нет богословия, это уже богословие. Это уже богословие. Именно потому, что Библию легко не дочитать, легко перечитать. Нам нужна помощь ученых. Нам нужна помощь людей, которые истолковывали текст до нас. Но Библию нельзя читать против Библии. Нельзя прочитать, ибо так возлюбил Бог мир, и сказать, что Бог не любит людей. Вот небеса разверзлись, и Бог сказал, не люблю я вас. В 3 главе, 16 стихе Евангелия от Иоанна. Нельзя. Библия понятна любому человеку. Библия понятна любому человеку, который стремится следовать учению Бога. Потому что это слова, которые соединяют чувственное и духовное в одно единое целое. Знаете, в сериале «Наша Раша» есть такой персонаж, честный гаишник. Человек, который не берет взяток. Инспектор ДПС, который не берет взяток. И вся страна, вот все 140 миллионов человек, или, по крайней мере, те, кто смотрит этот сериал, хотя бы периодически думают, а, такого не бывает. Ну, не может человек, который работает в ГАИ, в ДПС, не брать взяток. И все смеются. И гаишники смотрят этот сериал и тоже смеются. Все смеются, потому что такого просто не бывает, потому что такого не бывает никогда. На самом деле персонаж этот появляется чуть раньше, появляется в рассказе Лескова «Однодум». В этом рассказе есть некий герой, его зовут, фамилия у него Рыжов, с этим персонажем возникают проблемы, связанные с тем, что он не берет взяток. Все начинают вокруг волноваться по поводу того, что ну почему же Рыжов не берет взяток. Подсылают к нему священнику для того, чтобы священник исповедовал Рыжова и пришел потом к городовому для того, чтобы доложить о том, что же с Рыжовым не так. Священник исповедовал Рыжова, приходит к городовому и говорит, ну, к сожалению, ничего плохого сказать не могу. Грехи у него маленькие, обычные, человеческие. Но есть одна неприятная фантазия. Кротовой говорит, какая фантазия? Есть фантазия, да? Я знал, что есть фантазия. Я знал, что не просто так он не берет взяток. Говорит, да, есть фантазия. Он Библию читает. Говорит, да ты что? Серьезно, Библию читает. И далеко дочитался? До самого конца. Что, до Христа дошел? Да, до Христа дочитался. Взял Библию и дочитался до Христа. И дальше Лесков пишет следующее. На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и до Христа дочитался, с того резонных поступков строго спрашивать нельзя. Не берут они взяток. Не пишут доносов. Резонных поступков с этих людей спрашивать нельзя. Библия понятна любому человеку. Книга, которая понятна всем. И, конечно, последняя вещь, о которой мы как раз сегодня поговорим, это то, что Библия, кроме того, что это книга, которая проверена веками, кроме того, что это книга, которая работает сегодня, кроме того, что это книга, которая понятна всем, кроме всего прочего, эта книга является также и стандартом. Это мерило, мерило истины. Когда мы открываем с вами Евангелие от Луки, то с первых самых строк мы видим, что Лука, описывая произошедшее событие к некому Феофилу, говорит о том, что ты уже знаешь из других источников, ты уже прочитал другие источники, но я также решил сам исследовать все, что произошло. Я сам решил исследовать то, что произошло с Иисусом Христом и доложить тебе обо всем, что я разузнал. Читаешь первые строки и понимаешь, что какая-то необычная религиозная литература. Какой-то необычный подход к истолкованию событий. То есть такое ощущение, как будто ты читаешь какую-то историческую книгу. И если задуматься на мгновение, то мы по-другому смотрим на одни и те же события, если вдруг эти события были основаны на реальных исторических фактах. Ну, представьте себе, да, вот вы смотрите кино, и вдруг в конце фильма вы видите, фильм основан на реальных исторических событиях, и вдруг история этого фильма касается тебя совсем по-другому. Вдруг то, что происходило, трогает тебя совсем по-другому. Или если вдруг, на самом деле, Илья Муромец – православный святой, для тех, кто вдруг не знал. И когда ты понимаешь, что это православный святой, что есть мощи православного святого Ильи Муромца, то каким-то образом былинный персонаж и сама фраза «три богатыря» воспринимается чуть по-другому. Мы смотрим по-другому на истории, которые основаны на реальных исторических событиях. Если Библия является мифом, если Библия является легендой, если это сказка-ложь, да в ней намек, доброму молодцу урок, то у нас есть возможность не повиноваться этому. Хорошая история, хорошая книга. Как будто похвалил талантливого автора, да, хорошая книга, хорошо в ней все написано, но не для меня. Очень хорошие истины, очень правильные вещи говорятся здесь, но не для меня. Если это легенда, если это миф, если это сказка, у меня есть возможность, несмотря на то, что это памятник древней письменности, это произведение искусства, у меня есть возможность не слушаться того, о чем здесь говорится, не прислушиваться к этому. Но если это реальный исторический факт, то я вынужден смотреть на нее совсем по-другому. Я вынужден смотреть на нее совсем другими глазами. И проблема как раз для большинства людей заключается в том, что это не легенда. Это не миф и не легенда. Во-первых, Библия пишется совсем по-другому, чем любая другая религиозная литература. Такое ощущение, как будто Библия постоянно настаивает «проверьте меня, проверьте меня, проверьте меня». Постоянные упоминания деталей, городов, имен. Как будто в каждой строчке автор этого произведения говорит, можете проверить, что все это правда. И сегодня мы знаем, вот на основании раскопок, которые проводятся, мы знаем, что действительно все это правда. Нет ни одного археологического открытия, которое противоречило бы словам Священного Писания. Ну нет такого, что они вдруг что-то открыли и обнаружили, что Библия была не права. Наоборот, все археологические раскопки, и все поражаются этому, потому что любой человек, который как неверующий, да, не доверил свою жизнь еще Богу, смотрит на Библию просто как на древний памятник письменности и думает, не бывает такого, чтобы древние памятники письменности были настолько точными. Каждый раз, когда мы подходим с вами вот к этим невозможным местам в Священном Писании, начало там первого паралипоменона, когда идет родословие длинное, когда ты думаешь, когда же оно закончится, и, Господи, почему ты меня так не любишь, что заставляешь читать свое слово, которое на 10 глав состоит из упоминания одних только имен. Эти имена там не потому, что автор Библии приходит к Моше, говорит, Моше, всего лишь за 5 шекелей твое имя таки будет в Священном Писании. Еврейские дети на протяжении веков будут мучиться, выучивать твое имя. Моше, всего лишь 5 шекелей. Что тебе жалко? Что, говоришь, 4 шекеля? Я тебя умоляю, за 4 шекеля еврейские дети не будут мучиться. Не поэтому. Потому что это действительно, это семья. Изначально, когда эти тексты пишутся, то для людей это было, это мой пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушка, это семья. Я знал своего пра-пра-пра-пра-пра-дедушку. Это исторические детали. 153 рыбы. Кто посчитал, что 153 рыбы? Какой таинственный смысл в цифре 153? Да смысл-то не в этом. Смысл в том, что это история. что единственные люди, которые считают, сколько они поймали и какого размера была рыба, это рыбаки. Это люди, которые пришли с рыбалки, они точно знают, сколько они поймали. Детали очень важны. Кроме всего прочего, время, которое, ну, в частности, с Новым Заветом, да, время, которое проходит от момента событий до момента появления первых письменных источников, недостаточно, чтобы сформировалась легенда. Ну, потому что, когда события происходят 10 лет назад, любой человек может сказать, да ладно. Ну, представляете, к вам кто-нибудь приходит и начинает рассказывать там, ну, про Юру Шатунова из группы «Ласковый май», какие-то вещи легендарные, вы думаете, да ладно. Я помню это время, я помню начало 90-х. Все помнят эти события. Времени недостаточно, чтобы сформировалась легенда. Такого не бывает. Не говоря о том, что сам стиль написан по-другому, написан не так, как пишутся мифы или легенды. И я уже не говорю о том, что если это миф или легенда, ну, почему составляется легенда? Для того, чтобы апостолы могли консолидировать власть, деньги в своих руках. Если для этого пишется Евангелие, Евангелие проваливается с треском, потому что апостолы в Евангелии выглядят как люди, которые вообще не понимают, о чем говорит Иисус. Иисус называет их злыми людьми периодически. Думаешь, какие же тогда остальные люди, если апостолы злые? Ну, сразу начинаешь сравнивать. Вот если апостолы злые, то все остальные люди – это вообще кто? Вот для мужчины, живущим в 21 веке, да, если я хочу, чтобы обо мне хорошо думали, ну, я никогда в жизни не расскажу, что женщины что-то открыли до меня. Ну, не буду я, ну, вот если я составляю миф, легенду, если я решил наврать, я не буду говорить о том, что самое важное событие в моей жизни, я о нем узнал от женщин, которые были гораздо более наблюдательны, чем я. Тем более, мужчины в 21 веке не спрашивают, как проехать, если они потерялись. Они на карту смотрят в последний момент, не говоря о том, чтобы признаться, что женщина была первой у могилы Христа, когда могила оказалась пустой. Так не бывает. Естественно, тут же мы начинаем думать о том, что хорошо, ну тогда, наверное, кто-то что-то напутал, тогда, наверное, ну поскольку Библия переписывалась от руки, каждый из нас писал диктанты в школе, каждый из нас помнит, как эти диктанты в школе выглядели. У нас еще было, я не помню, как это называется, когда ты переписываешь просто текст, тебе дают списание, да? Списывай. Работа над ошибками – это другое, это я знаю как раз. Изложение. Спасибо большое. Как оживилась аудитория сразу. Все вспомнили занятия в школе. Спасибо большое. Но все помнят, как это происходило. Все помнят о том, что вроде бы ты переписал все то же самое, что в учебнике, а тебе говорят, что это 3 с двумя минусами. Ты говоришь, как 3 с двумя минусами? Ну, не может быть 3 с двумя минусами, если вот одинаковый текст, да? Все помнят это и думают, что, ну, наверное, люди, которые переписывали Библию, были такими же учениками в школе, как я. Поэтому наверняка вот они, когда тоже, когда они переписывали Священное Писание, они допустили кучу ошибок. Когда мы говорим о непогрешимости Священного Писания, мы говорим о том, что непогрешим прежде всего оригинальный текст, манускрипт, оригинальный манускрипт. Вот оригинальный манускрипт был непогрешим. Но это не означает, что то, что у нас есть сегодня в русском переводе, не является тем же самым текстом, который был написан изначально. В случае с Ветхим Заветом мы, может быть, уверены с вами на 99% в том, что вот этот текст соответствует на 99% тому тексту, который был изначально. В случае с Новым Заветом мы, может быть, уверены на 95% в том, что этот текст соответствует тому тексту, который был изначально. И я понимаю, для некоторых из нас сейчас, ой, там есть 1%, ой, там есть 5%, которым я не могу доверять. Какой кошмар. Если к вам придут сегодня люди и скажут, что если ты вложишь 1000 рублей... то есть 99% уверенность, что за эту 1000 рублей на следующий день ты получишь $1000. Каждый из нас побежит в этот банк. Каждый. Когда говорится о том, что можно получить спасение по благодати просто так, и ты наследуешь рай, и есть 99% уверенность в том, что этот текст и есть тем самым текстом, который был написан изначально, каждый скажет, запишите меня первым в списке, пожалуйста, поставьте. Не говоря о том, что этот 1% или эти 5% являются так называемыми вариациями в чтении. Вариация в чтении – это буквально разница между кто и которые. Это разница в местоимениях. Ни один из этих моментов не касается каких-то основных главных доктрин. Ни один, вообще ни один. Два самых проблематичных текста в Новом Завете. Окончание Евангелия от Марка, там, где говорится о том, что если вы приняли Иисуса Христа, то вы сможете справляться со змеями, и змеи не будут причинять вам вреда. Вот это проблематичный текст. Скорее всего, его не было в первоначальном тексте. Другой проблематичный текст – это первая половина 8 главы Евангелия от Иоанна, там, где как раз вот про женщину, да, кто из вас без греха, тот пусть первый бросит в нее камень. Скорее всего, изначально в Евангелии этой истории не было, но в устной традиции она была. Ни один из этих отрывков не трогает нашего богословия кардинальным, фундаментальным образом, и только что я вам рассказал про две тайны, о которых обычно люди предпочитают не говорить, потому что, о боже мой, неужели есть какие-то проблематичные тексты в Священном Писании? Есть. Но они не касаются основных вещей. Если сегодня мы ставим под сомнение Священное Писание и историчность этого текста, мы вынуждены будем поставить под сомнение всю литературу древности, абсолютно всю. При сопоставлении Нового Завета с манускриптами, с тем, что у нас есть, скажем, от Гомера, от Плутарха, от Цезаря, от Геродота, от любого другого исторического источника. И когда мы сопоставляем основные вещи, такие, например, как сколько у нас есть сегодня полных манускриптов этого текста, в Библии мы говорим о тысячах. Если быть вот абсолютно точным, да, то более 5000, 5386 манускриптов у нас есть полных этого текста. Когда мы сравниваем это с другими историческими книгами, такими, например, как «История Рима» Тита Ливия, 19 манускриптов, ну в тысячи разов. У нас больше манускриптов Нового Завета. И когда мы говорим, кстати, о Тите Ливии, когда мы говорим вот об этом историке, о его истории Рима, о его истории Второй Пунической войны, которую я, к сожалению, прочитал в 4 классе, когда застрял в Рязанской области в деревне Ермиш летом, и выбор был либо пасти свиней, либо читать Тита Ливия, за что потом на протяжении еще 3 лет моя учительница истории пыталась таскать меня по всяким историческим олимпиадам, говоря, что этот мальчик в 4 классе прочитал Тита Ливия в Рязани. Там делать было больше нечего. Но мы знаем об истории древнего мира, о войнах с Карфагеном, вот об этих пунических войнах, мы знаем благодаря Титу Ливию. Но в данном случае мы видим 19 манускриптов и 3586. Если мы ставим под сомнение то, что у нас есть в Библии, то, что у нас есть в Новом Завете, мы вынуждены поставить под сомнение абсолютно все, что было написано в древнем мире. Мы вынуждены сказать сегодня, что мы не знаем ничего из того, что происходило 300 лет назад. Настолько убедительные аргументы. Клайв Стейплс-Льюис, который... кроме того, что был богословом, кроме того, что был апологетом, прежде всего был учителем, профессором лингвистики в Оксфордском университете, профессором, который изучал мифы и легенды. Вот как он описывает Новый Завет, он говорит в Евангелии: «Всю свою жизнь я читал поэмы, романы, фантастику, мифы и легенды. Я знаю их отличительные черты и могу с уверенностью сказать, что они совсем не похожи на Евангелие. Говоря об этих писаниях, можно сказать только, что либо это репортаж с места событий, либо это репортаж с места событий, либо какой-то древний и неизвестный автор, не имеющий ни предшественников, ни последователей, вдруг удивительным образом смог воссоздать жанр современного псевдореалистичного романа. Либо это репортаж с места событий, либо какой-то неизвестный древний автор, у которого не было ни предшественников, ни последователей, последователи появятся только через 2000 лет, смог воссоздать каким-то чудесным образом жанр современного псевдореалистичного романа. Это не миф и не легенда. Я хочу, чтобы сейчас мы сделали на мгновение небольшую паузу, потому что когда мы говорим о том, что это не миф и не легенда, есть один очень важный аспект. Один очень простой исторический факт. Простой исторический факт. Приблизительно в 30-м, может быть, в 33-м, вот в этом промежутке между 30-м и 33-м годом нашей эры, Иисус, называемый Христом, выходец из Назарета, принял мучительную смерть на кресте за мои грехи. фразу, которую может повторить каждый сидящий сейчас в зале про себя. Просто вот повторите ее про себя. Позвольте этому историческому факту коснуться вашего сердца. В промежуток с 30 по 33 год Иисус, называемый Христом, выходец из Назарета, принял мучительную смерть на кресте за мои грехи, за меня. Не просто основано на реальных событиях. Это факт. Потому что Библия – это слово, которое соединяет духовное и чувственное в одно единое целое. Это книга, которая была проверена веками. Книга, которая продолжает работать сегодня. Книга, которая проста в понимании так, что любой человек, взявший эту книгу, может дочитаться до Христа. Книга, которая сегодня является мерилом, стандартом истины и жизни. Сегодня. Знаете, музыка оживает тогда, когда ее слушаешь. Если музыку не слушать, она мертва. И Слово Божие оживает тогда, когда мы прислушиваемся к Нему. Тогда, когда мы читаем Его. Тогда, когда мы позволяем словам, записанным здесь, касаться наших сердец. И я знаю, что мы все живем в очень напряженном, очень напряженном ритме. Я знаю, что у нас нет ни у кого свободного времени, потому что в Москве не модно, чтобы у тебя было свободное время. В Москве модно быть занятым, вот с 7 до 11 занятым. Но каждый из нас может найти несколько минут в день для того, чтобы открыть одну главу, прочитать одну главу. На следующей неделе просто вот каждый день начинает с того, чтобы прочитать одну главу и позволить этой главе коснуться наших сердец. И если вы не знаете, где начинать читать, не начинайте с Бытия, не начинайте, потому что через 10 стихов вы сдадитесь. Начните с Евангелия от Иоанна. Начните с Евангелия, которое говорит о Христе. С Евангелия от Иоанна. То, что каждый из нас может сделать на этой неделе. А в следующий раз мы поговорим с вами о том, что как получается так, что любящий Бог, который любит нас так сильно, допускает, что в этом мире столько зла, столько страданий, столько боли, столько слез. Неужели он не видит того, что происходит здесь? Или ему все равно? Или это не любящий Бог? Вот об этом мы поговорим с вами в следующий раз. На основании как раз слов, которые соединяют духовное и чувственное в одно единое целое. Библия, она как классическая музыка. Все говорят, что любят ее. Просто мало кто слушает. Но если прислушаться, мы увидим, как наша жизнь становится другой. Как чувственное и духовное становятся одним неразрывным единым целым. Давайте помолимся. Господь, дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, пожалуйста, помоги нам на этой предстоящей неделе не просто читать Библию, не просто выполнять этот закон, это правило, но прислушиваться к тому, что Ты говоришь, Господь, прислушаться к тому, что Ты написал, исследовать за Тобой и быть ближе к Тебе, и позволить этой книге и обличать, и исправлять, и назидать, и наставлять нас. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.